эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. И в этой части программы совершим экскурс в историю российского панк-рока. В связи с недавними событиями в храме Христа Спасителя вдруг снова стало актуальным, казалось бы, сугубо историческое понятие – панк-рок. I know the end is near, and so I fight a final curtain. You can't, I'm not the queen, I switch my clothes, which I'm certain. On each and for every highway, yeah, and then much more than this, I did it for Вот что российские меломаны переписывали на магнитофоны 30 лет назад. А сейчас, цитирую, участницы феминистской панк-группы Pussy Riot заявили, что не считают свою акцию в Московском храме Христа Спасителя глумлением и святотатством, а напротив, горячей и искренней молитвой. Мы поговорим о панках с Ильей Смирновым, который стоял у колыбели российского панк-рока.
Выкармливал из сосочки мутно-розовым вермутом.
В общем, Илье Смирнову, наверное, виднее, кого он выкармливал.
Феминистская панк-группа, Марина, забавное сочетание, примерно как кошерная свинина. Но, в принципе, в свободном обществе люди вправе себя называть как угодно, хоть римскими императорами. 30 лет назад в клубе «Рок Ил Кент» группа «Мухомор» выставляла собственные портреты в венценосном облачении.
«Рок Ил Кент» – это студенческий клуб Московского инженерно-физического института, как я помню.
Он самый, но желательно что? Чтобы выбранная этикетка не слишком сильно расходилась с содержанием. А то каждый раз бывает стыдно перед оригиналом за то, что история повторяется, сами знаете, в каком виде.
Вам возразят, что панки разыгрывали фарс с самого начала.
Скорее, все-таки траги-фарс. В качестве музыкальной заставки вы использовали My Way и Нины Хаген. Это очень популярная певица была в России 80-х годов. Новосибирская группа «Бомж» даже в любви ей признавалась.
В трэп-стап-парке сегодня праздник. Нина пьет холодное пиво. Трэп-стап-парк находится в Берлине. А я в Сибири, мне без Нины тоскливо. Во-во-во-во. Мир. Я вон. Танцумир. Я вон. Их фельфраген, их фельфраген. Бой свой ты, Нина Хаген. Нина Хаген, шансы фрау. Кома с Берлин на Москау. Я вон. Я вон.
Все сроки исполнились в срок, и каждый сыграл свою роль. Панк-рок вроде бы давно отпел свое и был отпет. А для правильного понимания, что это было, давайте обратимся к первоисточникам. В начале 80-х в ленинградском самиздате в журнале «Рокси» появилось интервью со специалистом, каковым оказался Борис Гребенщиков. Цитирую. «К году к 76-му все, что было в рок-музыке, пришло к стадии такого загнивания, что уже о роке как таковом говорить было нечего. Оставался либо технофлэш, то есть всякие Йесы, Дженезисы. И масса людей, которые играют, играют очень здорово, но зачем, никто не знает. Остались Элтоны Джоны, Аббы. Простое слушание для уха, которое тоже не рок. А рок отобрали у простых людей, короче говоря. Капиталистические корпорации, которые, как нам известно, любят отбирать все у народа ради прибыли, они все-таки все отобрали». Рок-музыку делают 30-40-летние дяди, получающие за это безумные бабки. Наш эквивалент панка – это освобождение своего сознания от привычной мысли, что над нами большой аппарат, и нам нужно как-то себя изменять, чтобы жить. «Но ведь это еще не панк», – спрашивает корреспондент. «Это просто рок. Панк и рок – понятия совершенно адекватные. Рок – это дух, который все привел к жизни в конце 50-х, начале 60-х. Панк – это дух, который все возродил опять, то есть дал новый толчок, новый удар, курс на полный отрыв от всего легализующего аппарата, на полную независимость». Конец цитаты. Итак, с панком связана вторая фольклорная волна рок-музыки, которая в России пришлась на то время, когда наши рок-музыканты от подражания звукам с импортных пластинок пытались перейти к самостоятельному творчеству. Неудивительно, что панками стали называть очень широкий круг участников этого процесса обретения собственного языка, в том числе совершенно не похожих на Sex Pistols или на Нину Хаген. Я и сам, хоть ни на чем не играл, тоже был в каком-то смысле панк. Во всяком случае, у меня на рубашке была вышита свинская голова с подписью «Панк-рок», а на рукаве френча – «Мухомор».
И сколько стоили такие модные прикиды?
Вышивала рубашку бесплатно милая девушка из кожвендиспансера, где я тогда работал, а френч образовался, когда мы с участниками группы «Мухомор» подрабатывали на стройке перед Олимпиадой 80. И вот когда получали зарплату, увидели на складе отличную ткань, видимо, для каких-то защитно-упаковочных целей.
В традициях панка должны были украсть?
Если бы я умел воровать, у меня уже было бы собственное радио и пара глянцевых журналов. Так вот, ткань мы честно купили у кладовщика по оптовой цене, покрасили и пошили себе штаны, куртки. Меня еще потом Леша Дедуров упрекал, что я ношу черный френч в подражание полпотовцам. А в какой еще цвет можно было эту мешковину покрасить? В розовый, что ли? Вот эти бытовые подробности, как жили, на что, нам еще пригодятся. А короткое английское слово с определенным основанием применялось к радикальному крылу рок-движения. К таким группам, как «Зебра», «ДК», «Звуки Му», «Футбол».
Каждый вечер, каждый день одно и то же. Те же бабы, та же лень, те же рожи. Тот же, как всегда, портвейн 33-й. Тот же серый-серый день, все как всегда, как всегда.
Вот то, что вы слышали, это был Сергей Рыженко, замечательный автор, мультиинструменталист с консерваторским образованием, успевший поиграть почти во всех ведущих группах 80-х, «Машина», «ДДТ», «Аквариум», а от его собственной группы «Футбол» осталась вот такая неказистая концертная запись. В неглянцевом журнале «Урлать» другой замечательный человек, тогда химик, ныне издатель раритетной музыки Олег Коврига, опубликовал статью «Панк-рок». Сначала она мне не очень нравилась. Вот если Гребенщиков всех желающих признавал панками, то Коврига, наоборот, устанавливал такую строгую пропускную систему, что ее с трудом проходила даже ленинградская группа «Автоудовлетворители». А они сознательно ориентировались на Sex Pistols, ругались в песнях грубыми словами, называли друг друга кличками типа «Зверский», «Нехороший», «Крыса», «Пиня» — это уменьшительный от «Пиночет». Главный удовлетворитель Андрей Панов по кличке «Свинья» мог на публике расстегнуть штаны и показать самое главное. Заметьте, всем перечисленным они занимались в очень юном возрасте, а не предпенсионным, и за 30 лет до нынешних смельчаков, то есть именно тогда, когда все это было действительно запрещено.
Кстати, они этим занимались еще за собственный счет, а не за счет государственного бюджета.
Но все это, по мнению моего придирчивого коллеги, не давало им права называться стопроцентными панками. Вот свинья, как он писал, стоял только одной ногой в панк-роке. И со временем я понял главную мысль той старой статьи, важную для понимания. Я цитирую: «Когда человек приближается к пределу, ему уже нечего терять. Поэтому он не заботится о соблюдении приличий и вообще о каких-то внешних проявлениях. Кроме того, у него практически нет инстинкта самосохранения. Где другой испугается и уйдет в кусты, панк попрет на рожон. Поэтому он внешне очень похож на хулигана». И дальше оговаривается, да, что у слова «панк» есть несколько значений: шпана, хулиган, сопляк, молокосос, что-то ненужное, никчемное. Панк идет сам по себе и не выбирает какого-то конкретного направления. Просто он не вписывается в общую картину, и тем, кто встречается на его пути, кажется, что он идет против. Но он кричит не для того, чтобы на него реагировали. Крик души в чистом виде. Следующий шаг – это шаг в пустоту, то есть смерть.
Единственная сохранившаяся запись, мягко говоря, неразборчива. Андрей Панов поет: по Невскому шлялись наркомы, это сленговые наркоманы, орали в ларьках алкаши, валялись в канавах дохлые гады, висели плакаты «Даешь анаши».
Вот эту запись я нашел в сети, и, судя по аннотации, получается, она была сделана на моем дне рождения, он же второй съезд панков, в деревенской избе под Зеленоградом 10 декабря 83 года. То есть рок – искусство прямого личного самовыражения. Панк доводит до крайности эту архаичную шаманскую составляющую рок-музыки. То, что всегда мешало ей стать нормальной профессией и, наверное, предопределило кратковременность ее расцвета и на родине, а уж в России тем более. Потому что, как написано на тех же пожелтевших страницах самиздата, долго жить на грани невозможно. Тем более невозможно обеспечить функционирование такого сложного организма, как рок-группа, в неподходящих для этого условиях. Поэтому всем, кто добился успеха, пришлось отойти от края, как-то себя изменять, чтобы жить. Кроме шаманских практик, осваивать бухгалтерию, дипломатию. В общем, словами Гребенщикова, все поначалу начинают играть рок, и как только человек 2 года поиграет, он начинает клониться к тому, чтобы быть профессиональным музыкантом и зарабатывать деньги. Или, как говорил Свин, чертовщина какая-то. Летом панк, а зимой в шубе. Даже в рестораны пускают.
А чем Андрей Панов, он же Свин, сам питался, в чем ходил?
Цитата из самиздата. «Я работал в магазине. Пришел ко мне чурик один, монозуб. Ему макароны нужны были. Я дал ему макароны, речь свою расчленил и обложил его имя со всех сторон. Он тогда хотел организовать группу. Чего никогда не знал, так это английского, буржуйский язык. Разве что такие пижоны вонючие, как вы, придут и переведут со стенки. Мы не панк, анархическую музыку играем. И люди мы не панк, а просто шалопаи. Мы просто веселые шалопаи. У нас в компании все клоуны или просто ковбои, в плане морду начистить. Мы пьяные, бацаем все, что нам нравится. Они все заторчали от нашего идиотизма. Мы им в рожу плюем, стебемся, они рты открыли и заохали. Я думал, нам морду набьют, а они охают, козлы сипатые. А морду мне набили недавно, а потом я набил». И комментарий коллеги: «Простой народ врубается и бьет свинье харю, а интеллигенты сопли от радости глотают».
Мне не кажется, что человек, который речь свою расчленил и обложил его имя со всех сторон, сам простой работяга из магазина.
Естественно, он из хорошей театральной семьи, сын Валерия Панова, солиста Кировского театра, который в описанный период, если я не ошибаюсь, уже руководил Королевским балетом в Бельгии. А мама Андрея Илья Петровна балерина и хореограф, кстати, спортивный хореограф известный. Но 2 месяцев обучения на курсе Игоря Горбачева Андрею хватило, чтобы решить окончательно: играть надо в жизни, а не на сцене. Что касается одежды, поскольку денег у него не было, приходилось носить то, что присылал папа из-за границы. Но это быстро приходило в такое винтажное состояние, что от своих друзей-ПТУшников он не сильно отличался. Вот как на том же втором съезде панков, как он вспоминал, огромная изба, столы стоят буквы «П» и сидят люди. Я такое только в кино видел, честно говоря. Он затеял бросаться закуской. Чтобы человек обратил на меня внимание, в конце концов, я кинул в него банкой с кильками. Стояла там такая открытая. В результате у них началась драка с вокалистом ДК Женей Морозовым, но Лёлик сразу это безобразие пресёк.
Лёлик, это Леонид Ростиков из театра Образцова.
Без него вообще никаких гастролей автоудовлетворителей не было бы. Он среди панков поддерживал военную дисциплину. Вот как кукол встряхнет, пошел, убрал то, что насвинячил. И с другой стороны, защищал самого свина, потому что его могли за клоунаду просто убить. А что еле пили? Ну, я же говорю, кильки в томате, хлеб ржаной по 12 копеек, вино самодельное, ребята физики еще спирта принесли. Но кроме бытового антуража, были же песни, и кое-что из репертуара шалопаев, автоудовлетворителей, просто ушло в народ.
Ну, «Батька Атаман», например.
Вот как она звучала много лет спустя в исполнении Константина Кинчева.
Пуль пролетев, грудь попала мне, но спасся я на лихом коне. Шашкой у меня комиссар достал, кровью исходя на коня я пал. Эй, ой да конь мой вороной, эй, да в лес соляной, эй, да густой туман, эй, ой да батька атаман. Меченый с венцом я пришел с войны, отвязал коня, ёк я уже не люблю. Скорости ко мне комиссар пришел, отвязал коня и жену увел. Хе-хе-хей! Ой, да конь мой вороной, эй, да брест стальной, эй, да густой туман, эй, ой, да батька атаман, да батька атаман, да батька атаман. Со стены под рубаху снял, хату подпалил, да брез достал. При соседах жить, торговать свой крест, много нас таких уходило в лес.
И вы представьте себе, что вот это пели при Андропове в 83-м году на 1 мая в Люберецком ДК. И потом Панов так скромно про себя говорил: «Ну, я шут гороховый, социальный герой из меня никакой».
Значит, я поняла так: в избе был второй съезд панков, а, простите, был где первый и по какому случаю?
В полувыселенном доме, известном на самотеке как «Салун Калифорния», кто-то, кажется, мухоморы, объявили конкурс крайне непристойного характера на звание главного панка СССР. В нем в качестве испытательного снаряда фигурировал торт. Но поскольку еды, как обычно, не хватало, торт съели заранее. И главным аттракционом стало исполнение свиньей и его басистом Игорем Нехорошим песен Андрея Макаревича перед лицом самого Макаревича, которого туда затащил Рыженко. Неудивительно, что Рыженко в составе «Машины времени» не задержался.
Илья, но группа «Мухомор» вообще не имеет отношения к рок-музыке. Согласно специальной литературе, это московский концептуализм, то бишь то самое актуальное искусство, которое сегодня вы ругаете последними словами. А получается, что принимали активное участие, можно сказать, готовили плацдарм для Марата Гельмана и таких, как он.
Нет, для него я ничего не готовил. Что касается «Мухоморов», открою страшную тайну, о чем вы не прочтете у теоретиков концептуализма. Появилась эта группа в 1978 году в составе такой анархо-коммунистической организации «Клуб Антарес», где Константин Звездочетов был комиссаром по искусству. и расцвечивал серые будни представлениями с более-менее такой явной общественной направленностью. Не всегда веселые. Например, когда Костя изображал Хольгера Майнса из фракции Красной Армии Бадера Майнхоф. В антаресовских акциях участвовали как мои друзья по училищу, так Костины по школе-студии МХАТ. А после закрытия Антареса Мухомор продолжил уже самостоятельное произрастание, и, пожалуй, главным событием стало появление так называемого «золотого диска» – литературно-музыкальной композиции, мастерски записанной Алексеем Каменским на простой бытовой аппаратуре.
«Я написал стихи весьма оригинальные. Жду, читатели, ваши отзывы похвальные. В них и в содержании, и в форме, и провокаторстве, но и допущены несомненные новаторства. На основе фрейдизма и сексопатологии мне удалось достичь неукоснительных глубин психологии. Знаю, вам очень жаль, вы люди мелкие, но вам придется дать мне дачу в переделке».
Дальше перечень экзотических перверзий, из-за которых в МИФИ и прикрыли журнал «Зеркало» и с ним весь клуб «Rockwell Kent».
«Приветствую враждающиеся нации, в них сладостная нега и гниль аристократии, а также вершины человеческого общения, половые извращения. Птерофилия – увлечение модное, у птиц любовь от предрассудков свободная. Ах, этот голубь такой изящный и стройный! Я руками сделал жест непристойный. Тот хотел улететь человеком напуганный, но через полчаса зашагал с честью поруганный».
Согласитесь, клоунада провидческая. Вот тут вам и голубое сало, и голые пионерки, и госпремии за пипиську на мосту. Неудивительно, что когда питерские панки встретились в Москве с мухоморами, они, цитирую, «моментально нашли общий язык и стали рассказывать друг другу о бесчинствах, которые мы творили в Ленинграде, а они в Москве». Это из мемуаров Леши Рыбина, гитариста Кино. Он же Рыба в составе «Автоудовлетворителя». Так что в реальности это было все примерно одно и то же. Одна компания. Ну еще Олеся Троянская, Жанна Агузарова, известная тогда как Иванна Андерс, датско-подданная. Проблема в том, что потом, ближе к концу советской власти, в нашем, извините, концептуализме становилось все меньше юмора, смысла и вообще жизни. Зато все больше самодовольной серьезности, когда люди без тени улыбки тебя уверяют, что какая-нибудь каляка-маляка – это не шутка, не пародия, нет – это на самом деле высшее достижение изобразительного искусства нашего времени. Вот раньше был Микеланджело, а теперь это каляка-маляка. Рембрандт, Рафаэль и Паниковский. «Вам придется дать мне дачу в Переделкино». Именно через извращенный контекст и вылезло то, что теперь называется актуальным искусством. Художник Юрий Непахарев, который, начиная с Антареса, теми же самыми небезопасными художествами занимался и сам издат оформлял, потом не стал конвертировать свое диссидентство через галерею Гельмана. И замечательно объяснил, почему. Что раньше на собраниях тоже нужно было говорить бессмысленные слова. И тогда могли послать за казенный счет за границу. Но комсомольские собрания ему еще в школе надоели. Я питерских ковбоев не идеализирую, но они при всех своих недостатках были по-своему честные люди. Не могу себе представить, чтобы Свин куда-то пошел по заданию тогдашних политтехнологов, горкомовских, например. И сейчас, когда читаю современных политтехнологов, я читаю и говорю: ребята, это совсем другой жанр. Каждому времени свои ордена. Вроде бы один и тот же значок «свастика», да? Но вы понимаете, насколько по-разному она воспринималась в начале 20 века и после Второй мировой войны? Потому что другое время, другой контекст. Вы же в свое время в статье «Новая театральная кулинария» точно сформулировали. Раньше конъюнктура обозначалась формулой «сделайте нам красиво». Теперь пресыщенный бомонд требует эстетизировать патологию. А если партия велела, то комсомол ответил: есть. Сегодня все эпатажи, связанные с публичной бранью, с эксгибиционизмом, со смакованием грубой физиологии, это пошлейший конформизм, лакейство и халуйство, и больше ничего. Если человек начинает этим заниматься, он может сколько угодно рассуждать о каких-то там глубоких эзотерических смыслах в слове из трех букв. А на самом деле он просто сообщает граду и миру, что продался. Художника такого больше нет. Есть тот самый персонаж из частушек, который ехал на ярмарку и показывал самое ценное, что у него было.
А как же быть с освобождением сознания и независимостью?
Может быть, этим займутся какие-то новые пуритане. Во всяком случае, носители этой новой свободы придут откуда-то, откуда никто не ждет, и будут похожи на рок-музыкантов начала 80-х не больше, чем математик Гребенщиков был похож на доктора Базарова, а панки на народников.
Хочется сказать, да вы оптимист, батенька.
А почему бы и нет?
Мы с Ильей Смирновым вспоминали те времена, когда каждый уважающий себя рок-музыкант звался панком и тех людей, которые ими действительно были. На волнах Радио Свобода вы слушали российский выпуск «Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.